«Что же мне делать?» — повторила Таня. Она отвела глаза от Коли и в раздумье поглядела на тигра, крупной дрожью дрожавшего на летучем снегу, потом вскочила на ноги, более веселая, чем прежде. Небо сползало с гор, расстилаясь, как дым по ущельям, и черная даль была близка, стояла за скалами рядом. И все же самый страшный ветер еще не вышел из-за песчаной косы, где были разбросаны камни, и снег еще не падал сверху, буран надвигался медленно. «У нас есть время», — сказала Таня. «У Фильки собаки, а я правлю нартой отлично. Я пригоню их сюда. Мы можем успеть, подожди меня тут, а я отвезу тебя домой к отцу. Только не бойся, с тобой останется собака, она не уйдет». Таня посадила тигра на сугроб и дала ему лизнуть свою руку. Он остался на месте, глядя со страхом на север, где буря уже приводила в движение снег и колыхала леса на горах. Таня взбежала на берег. Наклонив лицо и рассекая ветер телом, она пробежала по улице, уставленной высокими сугробами. Все ворота были уже закрыты. Одни лишь ворота Фильки стояли раскрытые настежь. Только что он приехал с отцом на собаках. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега, и, увидев вдруг рядом Таню, дышавшую громко, в изумлении отступил перед ней. А собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарту. Их еще не успели распрячь. И каюр, длинная палка из ясеня, была воткнута в снег рядом с ними. Таня схватила каюр и упала на нарту. «Что ты делаешь, Таня?» — крикнул в испуге Филька. «Берегись, они злые!» «Молчи!» — сказала Таня. «Молчи, милый Филька! Мне надо скорее отвезти к отцу Колю. Он вывихнул себе ногу на катке. Я сейчас пригоню твою нарту. По реке это близко!» Она взмахнула каюром, крикнула собак по-нанайски, и собаки вынесли ее из ворот. Пока Филька успел соскочить с крыльца и надеть на ноги лыжи, нарта была уже далеко. Но все же он бежал вслед за Таней и кричал изо всех своих сил. «Буран! Буран! Куда ты? Подожди меня!» Но Таня уже не слышала его криков. Она сидела на нарте верхом, как настоящий охотник. Она правила отлично, держа наготове каюр. И странно, собаки слушались Таню, хотя голос ее был им незнаком. Филька остановился. Ветер ударил его по плечам и заставил присесть на лыжи. Но он не повернул назад. Он посидел немного на лыжах, размышляя о том, что видел, о ветре, о Тане и о себе самом, и решив, что все хорошее должно иметь хорошее направление, а не дурное, поворотил внезапно от дома и, свернув на дорогу, ведущую в крепость через лес, побежал по ней прямо против бури. А пока он бежал, собаки его дружно вывезли Таню на лед. Она затормозила нарту возле Коли, силой воткнув между полозьями длинный каюр. И тотчас же собаки легли, нисколько не ссорясь друг с другом. Коля, шатаясь от боли, встал с трудом. И все же он улыбался. Даже удовольствие светилось на его озябшем лице. Он в первый раз видел в упряжке собак. В первый раз приходилось ему ездить на них. «Право, это неплохо придумано», — сказал он, поглядев на легкую нарту, подбитую китовым усом, и на собак, грызущих снег по сторонам. «Эти собаки не так уж злы, как об этом беспрестанно твердил мне Филька, и не так сильны на вид, они лишь немногим больше наших спицев». Но Таня, лучше его знавшая их злость, необузданный нрав и постоянное желание свободы, ни на шаг не отходила от нарты. Только на мгновение отлучилась она для того, чтобы осторожно подхватить под руки Колю и усадить его в сани. Потом подняла дрожащего от страха тигра, прижала его к груди, прыгнула в нарту и пустила собак вперед. Но как неуловимы при этом были ее движения и как верны, как зорок был взгляд, который бросала она на снег, уже начинавший шипеть и шевелиться по дороге, и как робок становился он, когда она обращала его назад, на Колю. «Тебе не очень больно?» — спрашивала она. «Потерпи, скоро приедем, только бы успеть до бурана». Он удивлялся. В ее глазах, тревожно горевших под обмерзшими от ветра ресницами, и во всем ее существе являлся ему иной, совершенно незнакомый смысл. будто на этих диких собаках, запряженных в легкие сани, сквозь острый снег, царапающий кожу на лице, уносились они оба в другую, новую страну, о которой он еще ничего не слыхал. И он держался за ее одежду, чтобы не выпасть. А метель уже занимала дорогу. Она шла стеной, как ливень, поглощая свет и звеня, как гром меж скал. И Таня, оглушенная ветром, увидала смутно, как от этой белой стены, словно стараясь оторваться от нее, вскачь мчится по дороге лошадь. Кого уносила она от Бурана, Таня не могла увидеть. Она почувствовала только, как собаки с яростью рванулись навстречу и закричала на них диким голосом. Коля не понял ее крика, но сама она знала, зачем кричит так страшно. Собаки не слушались больше. Точно тяжелым копьем Таня покачала каюром и, напрягши руку, силой воткнула его в снег. Он вошел глубоко и сломался. Тогда Таня обернулась, и Коля на одно лишь мгновение увидел на лице ее ужас. Она крикнула: «Держись покрепче за нарту!» Она подняла тигра высоко над своей головой и бросила его на дорогу. Он с визгом упал на снег. Потом, словно поняв, что ему нужно делать, мгновенно вскочил и с громким воем понесся рядом со стаей. Он опередил ее, будто сам обрекая себя на гибель. Собаки заметили его. Он бросился прочь с дороги, и стая кинулась вслед за ним. Лошадь проскакала мимо. «Дорогой мой, бедный тигр», — подумала Таня. Он прыгал по целине высоко. Он тонул, он задыхался в снегу. Он, может быть, проклинал людей, которые изуродовали его тело, сделали короткими ноги, шеей длинной и слабой. Но он любил эту девочку, с которой вместе играл щенком и вырос вместе. И только он один состарился. Справедливо ли это? Он сел на снег и стал дожидаться смерти. А Таня припала к нарте, услышав его долгий визг и хрипение, и стук собачьих клыков, заглушивший громкий шум ветра. Нарта, не сдерживаемая боли тормозом, налетела на сбившуюся стаю, поднялась, опрокинулась на бок. Таня схватилась за полос. Точно молния ударила ее по глазам. Она на секунду ослепла. Бичева от саней, захлестнувшись об острый торос, лопнула со змеиным свистом, и свободная стая умчалась в глухую метель. Никто не шевелился. Ни Таня, лежавшая рядом с нартой, ни Коля, упавший ничком, ни мертвый тигр с разорванным горлом, глядевший на вьюжное небо. Все оставалось неподвижным. Двигался только снег и воздух, туго ходивший туда и сюда по реке. Таня первая вскочила на ноги. Она нагнулась, подняла нарту и снова нагнулась, помогая подняться Коле. Падение не ошеломило ее. Как и прежде, все движения ее были неуловимы, сильны и гибки. Она тряхнула снег с лица спокойно, будто не случилось никакого несчастья. Коля же не стоял на ногах. «Мы погибнем. Что я наделал, Таня?» — сказал он со страхом. И даже слезы показались на его глазах. Но они замерзли, не успев даже скатиться по ресницам. Коля начал снова клониться на бок, опускаться на землю. И Таня снова подхватила его, стараясь удержать. Она закричала ему: «Коля, ты слышишь? Мы никогда не погибнем. Только нельзя стоять на месте, занесет. Ты слышишь меня, Коля, милый? Двигаться надо!» Она напрягла все силы, и так стояли они, будто обнявшись, и метель приютила их на минуту в своих облаках, а потом оглушила своим громким голосом. Таня ногой пододвинула нарту поближе. «Нет, нет!» — крикнул Коля. «Я этого не хочу! Я не позволю тебе вести меня!» Он стал вырываться. Таня обхватила его за шею. Холодные лица их касались друг друга. Она просила, повторяя одно и то же, хотя трудно было выговорить слово. Каждый звук на губах умирал от жестокого ветра. «Мы спасемся!» — твердила она. «Тут близко! Скорее! Нельзя ждать!» Он опустился на нарту. Она шарфом стерла с лица его снег, осмотрела руки. Они были еще сухи, и крепко завязала у кисти шнурки его рукавиц. Ухватившись за обрывок веревки, Таня потащила нарту за собой. Высокие волны снега катились ей навстречу, преграждали путь. Она взбиралась на них и снова опускалась, и все шла, шла вперед, плечами расталкивая густой, непрерывно движущийся воздух. При каждом шаге, отчаянно цеплявшийся за одежду, подобно колючкам ползучих трав, он был темен, полон снега, и ничего сквозь него не было видно. Иногда Таня останавливалась, возвращалась к Нарте, теребила Колю и, несмотря ни на какие его страдания и жалобы, заставляла сделать 10 шагов вперед. Дышала она тяжело. Все лицо ее было мокро, и одежда становилась твердой, покрывалась тонким льдом. Так шла она долго, не зная, где город, где берег, где небо. Все исчезло, скрылось в этой белой мгле. И все же Таня шла, склонив лицо, нащупывая дорогу ногами, и как в самый страшный зной пот струился по ее спине. Вдруг послышался выстрел из пушки. Она сняла шапку, послушала, подбежала к Коле и снова заставила его подняться с саней. С трудом выталкивая из горла звуки, она закричала, но крик ее показался не громче шороха сухих снежинок. «Ты слышал?» «Пушка стреляет из крепости! Может быть, это нам подают сигнал?» Он слабо кивнул ей головой. Оцепенение охватывало его все сильней, и Таня уже не усадила больше Колю в сани, но, обхватив за пояс и положив его руку к себе на шею, потащила снова вперед, заставляя все же передвигать ногами, а Нарта осталась на месте. Они свернули налево, откуда послышался еще один выстрел. Этот был уже громче и прошелся по всей реке. Таня крепче налегла на ветер грудью, благословляя силу своих легких, помогавших ей как-нибудь дышать в эту страшную бурю, и силу своих ног, несущих ее вперед, и силу рук, не выпускающих из своих объятий друга. Но порой на мгновение нападал на нее страх, и тогда казалось ей, что она одна в мире среди этой вьюги. Меж тем навстречу ей, окруженные той же метелью, двигались на лыжах пограничники. Они шли густой цепью, раскинутой далеко по реке. В руках у каждого была длинная веревка, конец которой держал другой. Так были они соединены все до одного и ничего не боялись в мире. Такая же мгла, такие же торосы, такие же высокие сугробы, катившиеся вперед и назад, вставали перед ними, как и перед Таней. Но стрелки легко сбегали с них и легко взбирались, не тратя напрасно дыхание. А если ветер был очень силен, они гнулись к земле, будто стараясь под ним проскользнуть. Так приближались они к тому месту, где находилась Таня. Но и в 2 шагах ее не было видно. По-прежнему одинокой казалась среди вьюги эта девочка с лицом обледенелым от пота, держащая на руках своего ослабевшего друга. Она еще двигалась вперед, но и у нее уже не было сил. Она шаталась от каждого порыва ветра, падала, снова вставала, протягивала вперед только одну свободную руку и вдруг почувствовала под своим локтем веревку. Она судорожно вцепилась в нее. Это могла быть и веревка от баржи, вмершей поблизости в лед. Но все же, перебирая рукой по канату, Таня закричала: «Кто тут? Помогите!» И неожиданно коснулась шинели отца. Во мгле, без всяких видимых признаков, ни глазами, ослепленными снегом, ни пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем, так долго искавшим в целом мире отца, почувствовала она его близость, узнала его здесь, в холодной, угрожающей смертью пустыне, в полной тьме. «Папа! Папа!» — закричала она. «Я здесь!» — ответил он ей. И лицо ее, искаженное страданием и усталостью, покрылось слезами. «Он жив!» — сказала она, толкая Колю к отцу. И сама, вся содрогаясь от громкого плача, припала лбом к его коленям. Он присел на корточки и, сорвав с себя шинель, укутал прижавшихся к нему детей. Что с ним? Он тоже плакал. И лицо его, искаженное страданием, как и у Тани, было совершенно мокро. Но, впрочем, это мог быть и снег, растаявший от дыхания под его теплым шлемом. «Филька! Филька прибежал к нам!» — сказал отец. «Филька! Филька!» — повторяла громко Таня, хотя Фильки не было здесь. Минуту-две они оставались без движения. Снег наползал на них все выше. Отец сильно дернул за веревку, справа и слева стали появляться красноармейцы, не выпуская из рук бичевы. Они, как белые клубы снега, возникали из вьюги и останавливались подле детей. Последним подошел красноармеец Фролов. Он был весь укутан метелью. Ружье его висело за плечами, а лицо было в снегу. «Нашли», — сказал он. «Я говорил, что найдем. Без того невозможно». Красноармейцы тесным кругом окружили детей и полковника. И вся толпа двинулась среди вьюги назад. А из крепости раздался еще один выстрел.